Добрый день, дамы и господа. Мы начинаем сегодняшнюю конференцию, посвященную стратегически важному для нас событию. В конце декабря 2020 года мы объявили о сделке по привлечению в капитал нашей дочерней компании РТК ЦОТ инвестора. И сегодня, когда, в общем-то, все формальности завершены, мы хотели бы рассказать вам об этой сделке подробнее и ответить на все ваши вопросы. Презентация к сегодняшнему звонку находится на сайте в разделе «Стратегические раскрытия» или «Strategic Announcement», если вы смотрите на английскую версию сайта. Сегодня на звонке присутствует президент и председатель правления компании Михаил Эдуардович Сиевский, первый вице-президент Владимир Кириенко и вице-президент по облачным сервисам Павел Каплунов. Также позвольте напомнить вам о нашем заявлении об ограничении ответственности. Некоторые заявления, которые сегодня прозвучат во время звонка, являются заявлениями относительно будущих событий, содержат в себе прогнозы. Фактически события могут отличаться от данных прогнозов, поэтому просим необоснованно на них не полагаться, и мы не берем на себя ответственности публично пересматривать данные прогнозы. Итак, я передаю слово Михаилу Эдуардовичу Сиевскому.
Здравствуйте, коллеги. Мы сегодня с радостью хотим рассказать об этой сделке. Нам кажется, она очень интересной, важной и подтверждает интерес к тому рынку, на котором мы работаем. Итак, ВТБ вошел в капитал нашего дочернего предприятия РТК ЦОТ. Я в первую очередь хотел бы, наверное, обозначить, почему мы в принципе провели эту сделку и почему именно с ВТБ. Здесь необходимо выделить, наверное, два основных приоритета. Первое – рынок хранения информации и облачных сервисов растет высокими темпами, и сегодня мои коллеги расскажут о нашем взгляде на этот рынок. Мы последние годы активно инвестировали, как приобретая целый ряд компаний, работающих на этом рынке, так и создавая новые мощности. Этот бизнес является капиталоемким, и видя потенциал его развития, мы сочли необходимым привлечь крупного финансового партнера на этот рынок, одновременно имеющему и серьезный интерес к использованию облачных технологий в рамках программы развития группы ВТБ. Ну и второе обстоятельство, которое сыграло свою роль при принятии нами решения о проведении этой сделки, мы хотели показать новые уровни стоимости отдельных направлений бизнеса группы Ростелекома, поскольку мы видим на примерах глобального рынка о том, что дифференциал мультипликаторов, по которым оцениваются телеком-компании и компании облачного, работающих в области облачных технологий, он очень и очень существенный. И наша сделка это подтверждает. Если мультипликатор оценки Ростелекома в целом сейчас находится там на уровне больше 4, то сделка, которую мы провели вместе с ВТБ, она оценивает РТК ЦОТ в мультипликаторе 7,8 в отношении EV к EBITDA. Мы считаем, что это только начало и уверены в том, что эта оценка будет расти по мере развития компании, увеличения самого российского рынка и нашей доли присутствия на нем. Сделка структурирована следующим образом. Мы продали нашим партнерам практически 45% за 35 миллиардов рублей, что позволило нам и существенно улучшить структуру баланса РТК ЦОТ. У него фактически сейчас отрицательный чистый долг. У него вырос собственный капитал. И все это позволяет нам думать о дальнейшем развитии, привлечении инвестиций, но мои коллеги более подробно об этом расскажут. В целом мы удовлетворены этой сделкой. В рамках создания стратегии группы мы уделим, естественно, внимание, в том числе и на работе в этом направлении. Это одно из быстрорастущих, высокомаржинальных направлений на рынке, поэтому мы видим большой потенциал и рассчитываем, что в будущем, а мы планируем вместе с нашими партнерами из группы ВТБ выход на биржу, мы хотим увидеть новые уровни оценки нашей совместной компании, которая в том числе, конечно, повлияет и на оценку Ростелекома в целом. Спасибо. Я хочу передать тогда слово моим коллегам.
Добрый день, коллеги. Я начну с того, что попытаюсь описать, что из себя представляет сам актив сделки, в отношении которого мы сегодня обсуждаем. Хочу начать с того, что группа РТК ЦОТ – это группа. В принципе, мы объединяем 14 компаний и создаем единую платформу, которая позволяет нашим клиентам строить свои информационные системы. Мы стремимся продавать и предлагать нашим клиентам законченный набор сервисов от размещения в нашей геораспределенной сети ЦОТ через нашу экосистему доступа и дополняем это экосистемой облачных и интеграционных сервисов. То есть мы нацелены на то, чтобы создавать законченные решения, предоставив нашим клиентам только заботиться о развитии своего бизнеса, не погружаясь в технические детали поддержки их информационных систем. Хочу отметить, что наша геораспределенная система ЦОТ имеет федеральное покрытие. Мы стремимся присутствовать в центрах всех федеральных округов. Наши ЦОДы предлагают полный набор сервисов, традиционных для сегодняшних высоконадежных ЦОДов уровня Tier-3 и выше. Мы предлагаем колокейшн, предлагаем Smart Hands, предлагаем любые услуги по предоставлению мониторинга состояния оборудования. В принципе, наши клиенты могут даже через мобильное приложение видеть свою стойку и оценивать, собственно, как она работает. Следующий уровень, как я уже сказал, это экосистема доступа. И здесь я хочу отметить, что это не просто классические проводные линии, которые заходят в наши ЦОДы. Это существенно более сложная экосистема. Это прежде всего точки обмена трафиком. Это услуги Content Delivery и Edge Cloud, которые позволяют нам создавать высоконагруженные различные приложения, обслуживать сайты и решения с миллионной аудиторией. Это система DNS, система реестров доменных имен. Словом, это базовая инфраструктура интернета, на основе которой можно строить самые различные приложения. Если говорить об экосистеме облачных сервисов, то она включает в себя как традиционные уже на сегодня услуги класса IaaS, когда мы предлагаем инфраструктуру как сервис. Причем мы ее предлагаем в разных видах. Мы ее предлагаем в режиме публичных облаков, частных облаков, гибридных облаков. За последнее время мы приложили большие усилия и дополнили наш портфель услугами класса PaaS. То есть мы сегодня предлагаем различные системы автоматизации разработки, DevOps, контейнеризации. Но об этом мы поговорим еще чуть-чуть дальше. Помимо этого, мы предлагаем клиентам различные интеграционные услуги, то есть мы оказываем клиентам услуги по обследованию их информационных систем, реинжинирингу, цифровой трансформации, построению этих систем. То есть все сопутствующие услуги, связанные с любыми изменениями информационных технологий, можно получить по принципу одного окна, опираясь на нашу платформу. Если говорить о наших рыночных позициях, то на сегодня наша компания занимает верхние строчки во всех рейтингах на рынке ЦОД, на рынке облачных сервисов, на рынке контент-деливери и на рынке точек обмена трафиком. Сегодня наша доля на рынке ЦОД 25%, на рынке IaaS 26%, на рынке точек обмена трафиком и CDN это порядка 30%. Как я уже говорил, сама группа является холдингом, она вертикально интегрирована. К числу наших активов относятся такие достаточно известные на рынке активы, Ну, я начну, наверное, с компании DataLine, которую мы приобрели в прошлом году. Это был крупный и системный игрок на этом рынке. Мы очень довольны результатами приобретения, его интеграции в нашу экосистему. К нашим активам также относится ММТС-9. Это известный телехаус в Москве, носящий достаточно важное значение. Как я говорил, в составе нашей экосистемы доступа входит МСК Exchange. Это набор эксченджей по всей территории страны. Это 11 площадок, распределенных по всей территории. На сегодня по рейтингу это 4-й эксчендж в Европе и 6-й эксчендж в мире. Также в состав группы входит компания Ingenix, это отечественный CDN-провайдер, который обслуживает на сегодня очень много медийных клиентов и обеспечивает наше присутствие на медийном рынке. Помимо этого компания развивается, мы сейчас переходим к созданию на ее основе H-Cloud, защищенных решений для распределенных облачных систем и так далее. Также хочу отметить компанию TCI. Это компания, которая обслуживает основные корневые реестры национальных доменных зон. Мы обслуживаем зону .ru, .su, .rf, что позволяет, опять же, строить в сочетании с нашей распределенной DNS-сетью, которая представлена на всех континентах, самые разнообразные интернет-решения. Хочу отметить, что помимо чисто сервисных компаний, у нас есть достаточно большой уровень оригинальной разработки. Мы за последнее время достаточно много вместе с нашими коллегами из Ростелекома инвестировали в программные продукты. У нас есть компания Tionix, которая обладает собственными разработками в области управления облачными средами, виртуальных рабочих мест. В прошлом году мы закрыли сделку с компанией Ядро и присоединили еще компанию Digital Energy. Сейчас на основе этих двух компаний мы построили IaaS-PaaS-платформу, которую достаточно активно продвигаем на рынке. Направление интеграции в группе представлено компанией Ростелеком цифровые технологии. Это один из крупнейших российских интеграторов, который вовлечен в ряд проектов. И, собственно, через интеграцию, через помощь клиентам мы организовали надежный канал продаж, который расширяет нашу доходную базу. Несколько цифр. Ключевые показатели 2020 года. Это, подчеркну, наши прогнозы. Выручка будет не менее 24 миллиардов рублей. Маржинальность по EBITDA порядка 40%. А емкость наших дата-центров превысит 12 тысяч стоек. Хочу несколько более подробно остановиться на нашей сети ЦОД. Как основа нашего бизнеса, это, собственно, тот первый уровень физический, на основе которого мы строим все наложенные услуги. На слайде, который перед вами, вы видите географию наших ЦОД. Если посмотреть на картинки, расположенные на этом слайде, в левом верхнем углу вы видите построенный в прошлом году и введенный в эксплуатацию ЦОД в Санкт-Петербурге. Снизу, слева, это также построенный в прошлом году и буквально вчера введенный в эксплуатацию ЦОД в Новосибирске. Справа внизу фотографии – это ЦОД Удомля. Это один из крупнейших ЦОДов Восточной Европы. Мы его вместе построили с нашими коллегами из Росатома. И планомерно застраиваем этот объект. Справа верхняя и средняя картинка – это строящийся в Москве ЦОД уровня ТАР-4. Я хочу сказать, что в прошлом году мы закончили проектирование, начали строительство объекта принципиально высшего уровня надежности. Средняя картинка справа – это, собственно, то дизайнерское решение, каким этот ЦОД будет выглядеть к концу текущего года. В центре это фотографии из наших различных площадок, которые дают представление о том, что у них внутри. Хочу сказать, что за последнее время после интеграции с DataLine мы добились, что у нас единый уровень обслуживания, единый набор сервисов по всей территории страны. То есть вот та картинка и та организация работ, тот набор сервисов, который вы видите, это, собственно, то, что получает наш клиент, практически находясь в любом ЦОДе на территории страны. Несколько слов о нашей клиентской базе. Естественно, что мы представлены только в сегментах B2B и B2G. исходя из нашей ориентированности на работу с корпоративными клиентами. Хочу отметить, что в сегменте B2B нашими услугами пользуются более 50 тысяч клиентов. Сегмент B2B дает более 60% нашей выручки. Не буду перечислять компании, которые приведены на слайде. Я думаю, что вы сами видите, что это представители самых разнообразных отраслей и секторов экономики. Отдельно остановлюсь на сегменте B2G. Мы выполняем целый ряд проектов в интересах различных органов власти. Можно отметить создание, оснащение обслуживания нового единого правительственного комплекса России, создание государственной единой облачной платформы, первый этап которого мы закончили в прошлом году. И хочу отметить, что в конце прошлого года, собственно, право на продолжение обслуживания ГИОПа мы получили просто в результате активной рыночной процедуры, в результате аукциона, который мы выиграли. К числу проектов, которые мы реализуем, это и цифровая трансформация органов Генеральной прокуратуры, где мы предоставляем полный набор сервисов от реинжиниринга информационных систем до их обслуживания буквально на каждом рабочем месте в прокуратуре. Отдельно хочу отметить обслуживание инфраструктуры и разработка новой архитектуры и поддержание IT-инфраструктуры сайта госуслуг. Это такой большой проект. Надо сказать, что в условиях пандемии мы в прошлом году столкнулись с тем, что надо было в очень короткие сроки заняться реинжинирингом этого решения, и наша команда с этим достаточно успешно справилась. Следующий слайд. На нем показан наш взгляд на рынок и то, что, на наш взгляд, будет являться драйверами и что послужит мотиву, что послужит, собственно, основой для развития группы на будущее. Ну, в целом хочу сказать, что это даже нету на слайде. Главный драйвер роста – это цифровизация. Я не буду перечислять все классические книги, которые вышли за последнее время, связанные с цифровой трансформацией. Я уверен, что все вы их читали. Тема настолько большая, что она не поместилась просто на этом маленьком слайде. Но это главное. То есть, если мы посмотрим на ситуацию на рынке сегодня, с одной стороны, это тенденция к массовой цифровизации и переходу в онлайн, а с другой стороны, это то наследие, которое и то состояние цифровых систем, которые мы имеем на сегодня. Это и размещенные в коллективных серверных оборудования. Надо сказать, что за последние годы, ведь в предыдущие годы основная тенденция на рынке была «все мое, я ставлю только в свою серверную, неважно, если я ее строю в бизнес-центре класса А в подвале, неважно, главное, что она моя». Те коллеги, кто пошли по этому пути, столкнулись с тем, что, во-первых, площади этих серверных кончаются, они слабонадежные, у них нет достаточного уровня холода, энергоснабжения, и им надо думать о том, собственно, что делать и как развиваться дальше. И здесь, собственно, открывается окно возможностей для IT-аутсорсинга, услуги, которые мы предоставляем. Сюда же я бы отнес и остальные факторы, перечисленные на слайде. Это реальная дороговизна обслуживания собственной инфраструктуры, это высокий уровень зависимости от зарубежных решений и, собственно, необходимость исполнения решений по импортозамещению, это дефицит площадей. Все это открывает дорогу для того бизнеса, которым мы занимаемся. Отдельно хочу отметить, что вообще переход в онлайн потребовало изменения парадигмы развития самих систем. То есть, если раньше системы были в основном как витрины и представительства в интернете, то сейчас, когда необходимо, так сказать, из одной точки, а просто предоставлять услуги, необходим другой уровень разработки. Необходимо, как я уже говорил, DevOps, необходимо Agile, все те красивые слова, которые сегодня звучат, они нужны в полный рост. И вот то, что я говорил несколько выше о изменениях и переработке сайта госуслуг, мы столкнулись на этом в полный рост, потому что госуслуги до пандемии, это, по сути дела, была система очередей, система приема заявок, система витрин. После пандемии это процессная система, которая реально обслуживает население. И мы справились с этой задачей только за счет того, что вовремя, так сказать, уловили тренды, вовремя добавили услуги PaaS, и все это вместе позволило нам решить эту задачу, и мы видим, что вот эти услуги, эти решения крайне востребованы рынком. Последнее, о чем я хотел сказать, это, собственно, те задачи и цели, которые перед нами теперь ставят уже два акционера нашей группы. Здесь у них единодушие, это приятно, и цели их совпадают. Собственно, основные цели нашей группы – это сохранение долгосрочного лидерства. Для достижения этой глобальной цели мы будем продолжать расширение нашей инфраструктуры. Мы будем повышать мощности нашей вычислительной мощности. Мы будем расширять набор сервисов, мы будем переходить, как уже сказал, от EAS к PaaS, будем расширять продуктовую линейку. Естественно, мы делали это и будем продолжать делать, будем расширять набор собственных компетенций. Мы будем продолжать разработку собственных программных продуктов, потому что наличие собственного разработчика, ну, во-первых, повышает нашу конкурентоспособность, во-вторых, это с точки зрения закупки лицензии повышает нашу маржу. И этот опыт мы будем продолжать и развивать. Все, ну, естественно, сюда мы относим развитие каналов продаж, ну и сочетание органического и неорганического роста. Мы очень нацелены на партнерство, мы много делали на этом пути и будем продолжать это делать. По как бы ориентирам, которые видны на сегодня и к которым мы постараемся прийти. К 2025 году выручка больше 45 миллиардов. При маржинальности порядка 45% и доведение емкости наших дата-центров до 20 тысяч стоек. Это, наверное, все, что я хотел сказать. Спасибо вам за внимание. С удовольствием отвечу на вопросы.
Большое спасибо, коллеги. Сейчас мы готовы перейти к сессии вопросов и ответов. Сергей, оператор, даст все необходимые инструкции. На этот раз мы начнем принимать вопросы с русскоязычной линии. И еще раз обращаю внимание, что вопросы нужно задавать на языке линии, на которой вы находитесь. Спасибо.
Благодарю вас. Дамы и господа, чтобы задать вопрос, необходимо нажать звездочку единицу на клавиатуре вашего телефона. Пожалуйста, удостоверьтесь, что функция беззвучного режима отключена. Если ответ на ваш вопрос уже прозвучал, вы можете удалиться из очереди, нажав звездочку номер 2. Повторяю, чтобы задать вопрос, нажмите звездочку и единицу. Наш первый вопрос. Анна Кирьянова, Газпромбанк. Пожалуйста.
Да, добрый день. Спасибо за презентацию по такой интересной теме. У меня будет два вопроса, если можно. Первый вопрос связан с вашей позицией в сегментах B2G, B2B и B2C. Я хотела бы сюда добавить. Интересно ваши перспективы развития, как вы видите изменения доли рынка, потому что вы, очевидно, не единственная компания, да, которая активно развивается в данном сегменте, хотя и на данный момент доминирующий игрок. Ну, интересно, насколько вы активно собираетесь идти в сегмент B2C, видите ли вы конкурентами такие компании в интернет-сообществе, как Яндекс, Сбертех или Mail.ru Group, или МТС, например? И про ваши доли рынка в каждом сегменте тоже будет интересно услышать. Спасибо. Это первый вопрос. И потом, если удобно, я задам продолжение второй.
Аня, а давай сразу второй вопрос, если можно, сразу по два вопроса. Спасибо.
Окей. Второй вопрос, он был более таким техническим. Мне интересно, что вы относите к выручке именно сегментов Colocation и IaaS. Входит ли сюда выручка от сегмента SaaS, соответственно, PaaS и кибербезопасности, как там часть SaaS или где-то с ней пересекающаяся? И если входит, то, может быть, сможете по размеру этой доли выручки прокомментировать.
Да, спасибо большое. Давайте попробуем. Я отвечу на первый вопрос, а Павел Григорьевич ответит на вторую часть более четко с точки зрения детализации. Вы правы, мы для себя выделяем два основных направления. Первый – это корпоративный сегмент. Второй – это государственный сегмент. Почему? Поскольку мы считаем, что так называемый public cloud, сравнивая с private cloud, мы двигаемся в модель private cloud. Как правило, наши клиенты понимают, они уже имеют опыт использования облачной инфраструктуры, они четко понимают стратегию своего развития на ближайшие 3-5 лет и могут сформулировать это в модели такого коробочного решения. Напомню, мы начинали наше развитие облачного направления с модели Colocation, то есть фактически представляю пол в ЦОДах по определенным сервисам, он поддерживает данный уровень SLA, потом мы мигрировали в IaaS, инфраструктура как сервис, и предоставляли железную инфраструктуру для соответствия требованиям заказчикам. И считаем, что основная добавленная стоимость, чем обеспечен активный рост нашей выручки и всех показателей, продиктована именно комбинацией создания инфраструктуры при разработке собственных продуктовых решений по ASP-модели. Как правило, это связано с тем, что мы предлагаем нашим заказчикам новый тип архитектуры либо новые технологические решения, которые позволяют им решать задачи растущего бизнеса в интернет-среде или растущего бизнеса в рамках замкнутой экосистемы сервисов отдельных предприятий. Поэтому с точки зрения стратегии корпоративный и государственный сегмент является основой нашего направления. Мы не рассматриваем для себя в ближайшей перспективе активное участие в рынке B2C направления. Считаем, что на этом рынке действительно, вы правильно отметили, есть как иностранные игроки, так и отечественные лидеры также принимают в этом участие. Повторюсь, особенность и высокая надежность ЦОДов, которые сегодня создаются в группе РТК ЦОД, обеспечивает активный интерес с точки зрения крупных инвесторов. Тир 4, про который говорил Павел Григорьевич, это лидирующее направление, которое обеспечивает минимальное время простоя в год, оно важно для крупных корпораций, для крупных компаний. То есть, если мы смотрим на массовый сегмент, как правило, коллеги готовы двигаться в модель более дешевую, но при этом с относительно низким SLA, что невозможно и недопустимо для крупных корпоративных систем. Ну и, наверное, в конце еще хотел бы добавить то, что мы четко разделяем бизнесы по их core-компетенции. То есть отдельное направление Ростелеком ЦОД, о котором мы сегодня разговариваем, он включает в себя инфраструктуру, сервисы, облака, дополнительные проекты, связанные с облачной инфраструктурной инфраструктурой, но при этом направление безопасности сосредоточено в РТК Solar. Даже если проект связан с одновременным внедрением и облака, и информационной безопасности, выручка, относящаяся к информационной безопасности, проходит через направление, это отдельная договорная обвязка, и Ростелеком, являясь лидером по проекту, отдельно контрактует РТК Solar и отдельно контрактует Solar. Часто у нас клиенты не пересекаются. Я говорю, большую синергию в 2020 году мы получили от клиентов, пользователей информационной безопасности, которые пришли за облаками, и наоборот. Павел Григорьевич более точно ответит на вопрос в части деления по...
А можно один уточняющий вопрос, пока слово не перешло? Я бы хотела, готовы ли вы раскрыть свою долю рынка именно в сегментах B2G и B2B?
Смотрите, мы не делим ее таким образом. Вот если вы обратите внимание, на одном из слайдов мы указывали, что мы считаем, что наша доля на рынке колеблется от 25 до 30% в целом. Вот в данный момент слайд транслируется. То есть мы считаем, что на рынке дата-центров, как таковых, мы обладаем около четверти рынка. На рынке IaaS также около четверти. И считаем, что в модели AX, Internet Exchange CDN, наша доля приближает 30%. Почему не совсем четко можно ответить на вопрос, какая же наша доля итоговая, поскольку мы по-разному можем подходить к что такое рынок. Когда предприятие обладает своей собственной инфраструктурой, как Павел Григорьевич говорил, большим количеством серверных или даже мини-цодов, которые они построили в рамках периода развития, то с нашей точки зрения это рынок. Это то, что в перспективе потребует модернизации. Как правило, компания принимает решение мигрировать в более профессиональные центры, разносить геораспределенную свою систему. И поэтому мы считаем, что рынок, как он традиционно оценивается инвесторским сообществом, на самом деле значительно шире. То есть, если мы посмотрим статистику, которая приводит, как правило, объединяет только игроков дата-центров. Потому что информация о реальных затратах крупных корпораций и государственных предприятие, как правило, закрыто. Она носит формат внутренних затрат и часто не публично, не с точки зрения скрытия информации, а с точки зрения того, что когда айтишники находятся у тебя в штате, и твое помещение, твоя собственность, то ты не оценишь эти затраты. Мы убеждены, многократно показывали эффективность нашим крупным корпоративным клиентам и государственным заказчикам, что при выделении подобной инфраструктуры и при прозрачном расчете заказчик получает экономию и существенное повышение в качестве и надежности инфраструктуры. Поэтому считаем, что рынок будет расти достаточно амбициозно. При этом, с точки зрения сохранения, также в вашем вопросе было, мы считаем, что мы будем расти опережающим темпом рынка. Павел Григорьевич.
Спасибо большое.
Ну, я добавлю несколько слов к ответу Владимира Сергеевича. Первое. Вы задавали вопрос в отношении конкуренции с Яндексом и Mail.ru. Я, наверное, единственное, что здесь добавлю. В принципе, мы работаем в разных сегментах. Если Яндекс и Mail – это коробочные продукты, направленные на очень такой масс-маркет, то наш фокус – это Managed Cloud. Это качественные услуги, Это совершенно иной уровень поддержки, это все сопутствующие услуги, это миграция сложных систем, это не работа с типовыми решениями. То есть есть отдельно ритейл, есть отдельно бутик. Вот мы на самом деле сеть бутиков, которые обслуживают ответственных клиентов с высоким уровнем надежности. Это, собственно, наш дифференциатор. А второе, у вас был вопрос в отношении структуры выручки, как мы считаем выручку по направлению колокейшн. Мы ее считаем самым прямым образом. У нас есть тарифы на стойке, есть сопутствующие услуги, которые с этим связаны. Вот все, что приносит услуги внутри дата-центра самого, связанные с размещением клиента, его обслуживанием, его инфраструктуры в нашем дата-центре, относится у нас к выручке колокейшена. У вас был еще вопрос, если я правильно понял, как мы считаем выручку от интернет-эксченджа. Я правильно понял ваш вопрос?
Мой вопрос был связан с тем, какую выручку вы относите к данному сегменту. Входит ли туда кибербезопасность? Мы частично уже на этот вопрос ответили. Входит ли туда SaaS-PaaS?
Нет, в услуги дата-центров у нас это не входит. Мы считаем это отдельно.
То есть 24 миллиарда это включает в себя ЦОД и ИАС?
24 миллиарда включает в себя ЦОД, ИАС, услуги интернет-эксченджа, контент-деливери, продажи наших программных продуктов, услуги по интеграции. У нас достаточно большой набор услуг, о чем я говорил. Вот это все вместе входит в 24 миллиарда.
Информационная безопасность,
спасибо,
как мы говорили, включается в отдельном направлении. Мы в рамках раскрытия показываем темп и динамику по ней.
Да, так же, как спасибо и IP-телефония, которая тоже считается SaaS-ом, она в данном случае не входит в 24 миллиарда. Следующий вопрос.
Александр Венгранович, Renaissance Capital, пожалуйста.
Коллеги, добрый день. Два тоже вопроса. Первый, вот в продолжении предыдущего вопроса, раз уж мы стали говорить про структуру выручки, не могли бы вы, может быть, более подробно рассказать, как вот эти 24 миллиарда по сегментам можно разбить, если такая возможность есть? И второй также вопрос по поводу маржинальности, то есть маржинальность 40% по AIBDA, и вы также ожидаете ее рост до 45%. Довольно высокий уровень, если там сравнить с международными аналогами. Многие из них вообще работают на очень низкой марже или отрицательной. Хотел бы понять причины этого. Это из-за того, что рынок находится зародышей, не особо конкурентный. И вы думаете, что со временем эта маржинальность будет падать? Или это определяется структурой услуг, которые вы оказываете клиентам, и это нормальный уровень маржинальности для этого бизнеса. Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Мы считаем, что примерно все три направления, они самоштабно примерно занимают схожие доли. Мы не раскрываем более точную детализацию, но в целом они самоштабны. То есть колокейшн, ИАС и ПАС направления. С точки зрения маржинальности, мы считаем, что это не временная ситуация на рынке. Мы считаем, что именно экономия масштаба и возможность их пользования как компетентной команды, так и цепочки создания стоимости позволяет нам смотреть в будущее с уверенностью. Мы считаем, что маржинальность будет расти и достигнет значения около 45%. Повторюсь, это происходит не за счет того, что мы используем завышенные цены. Как правило, наши клиенты при переходе из частного облака в собственного решения на решение РТК-сот получают существенную экономию, помимо того, что они повышают существенно уровень надежности сети. Поэтому достаточно уверенно смотрим в будущее с точки зрения маржинальности и востребованности подобных услуг.
Если можно, я добавлю два слова.
Понятно.
На самом деле, наши показатели весьма похожи или, во всяком случае, соизмеримы с лидерами отрасли. Здесь важный вопрос, с кем вы нас сравниваете. Если вот классифицировать нас как какой-то аналог крупных международных компаний, вы посмотрите на Equinix, посмотрите на Verizon на Enterprise Solution, посмотрите набор их доходов и посмотрите их маржинальность. Вы увидите, что мы реально на них похожи и по активам, и по показателям.
Понял. Спасибо большое. И если можно, быстрый вопрос тоже на тему капзатрат. Вот в рамках вашего плана вы планируете увеличение количества стоек до 20 тысяч в течение 5 лет. Правильно я понимаю, что понятно, что вы капекс здесь не раскрыли, Если бы вы могли как-то рассказать с точки зрения общего объема инвестиций, которые позволят вам вырасти до такого объема, это было бы тоже полезно. Или можно с другой стороны подойти, являлась ли причина продажи именно 44,8% именно за такую сумму, как раз являлось ли это, как бы, было ли это драйвером программы кап-затрат, да, то есть вы просто оценили, сколько вам надо будет денег потратить и примерно рассчитали, какая должна быть маржинальность бизнеса, например, и соотношение долга к EBITDA через 5 лет, и через это как бы, было принято решение о продаже этой именно доли, если понятно.
Да, спасибо. Да, конечно, понятен ваш вопрос. Хотел отметить два тезиса. Первый. Мне кажется, это очень важно, мы редко встречаем это на рынке, что на сегодняшний момент мы, являясь лидером рынка, фактически, ну не фактически, по сути, не обладаем кредитами. То есть у нас собственные средства на текущий момент на компании, мы можем достаточно свободно себя чувствовать с точки зрения инвестиций. Да, безусловно, инвестиции нам нужны для того, чтобы увеличивать лидирующие позиции, наращивать свою динамику роста. Как уже отметил в начале Михаил Эдуардович, строительство цехов – это капиталоинтенсивный бизнес. При этом мы, благодаря высоким уровням маржинальности, легко строим модель по окупаемости их и, соответственно, окупаемости этих инвестиций. Мы предусматриваем, что на горизонте, который мы обозначим в стратегии, наши инвестиции в создание цехов будут исчисляться десятками миллиардов рублей. При этом мы считаем, что они будут полностью окупаемы. И более точные прогнозы мы не даем, поскольку это напрямую зависит от глубины проникновения наших сервисов и услуг в нашу базу клиентов. Мы заинтересованы, чтобы люди приходили и партнеры приходили к нам не только на колокейшн и не столько на колокейшн. Мы заинтересованы, чтобы компании брали полную цепочку создания стоимости, начиная от продуктов инфраструктуры, заканчивая продуктами PaaS-решений. То есть, если у нас существует выбор, а поверьте, в последнее время нам приходится выбирать между клиентами, поскольку ЦОДы уже на момент введения практически на 100% заполнены, мы выбираем того клиента, который заинтересован в использовании нашей платформы продуктовой, в использовании нашей коробочной контейнерной инфраструктуры, и поэтому капекс здесь также гибко меняется в зависимости от потребностей наших клиентов. Спасибо большое.
Спасибо. И мы готовы ответить на следующий вопрос.
Анна Курбатова, Альфа-Банк. Пожалуйста.
Да, добрый вечер. Большое спасибо за презентацию. У меня следующий вопрос. Во-первых, один уточняющий. Когда был опубликован пресс-релиз непосредственно о сделке, было упоминание, что средства, вот 35 миллиардов рублей, частично пойдут на погашение долга РТК ЦОД. То есть первый вопрос, не могли бы вы уточнить тогда текущий уровень долга компании, и если будет погашен, будет он погашен полностью или частично, в общем, какой уровень долга следует ожидать тогда в перспективе. И второй вопрос, более общий, стратегический, по поводу сделки. Если вы говорите о возможности IPO в течение 3 лет, а при этом анонсируете планы стратегические на 5 лет, то интересно, что вы будете считать триггером для проведения IPO компании. То есть какой критический размер бизнеса вы видите для того, чтобы, по вашему мнению, компания, ну, по которому компания будет готова к IPO. И дополнительно еще, помимо возможности монетизации через IPO, вы предусмотрены в соглашении с ВТБ или какие-то другие стратегические exit opportunities, или это приоритетный вариант? Спасибо большое.
Давайте я отвечу про IPO. Почему две разных даты? Возможность проведения IPO – это одна из характеристик этой сделки. Наши коллеги из ВТБ, мы считаем, что все-таки они в первую очередь финансовый партнер, хотят иметь для себя возможность продать весь или часть своего портфеля на бирже. Мы приветствуем такого рода активность, поскольку я уже говорил о том, что мы хотим и верим в том, что мы получим уже другую стоимость компании, которая повлияет в целом и на Ростелеком. При этом хотел бы подчеркнуть, что сам Ростелеком не планирует уменьшать свою долю до уровня меньше контрольного. Для нас размещение на бирже, как я уже сказал, в первую очередь, это возможность таргетировать другую стоимость РТК ЦОТ и соответствующим влиянием на стоимость компаний, собственно, Ростелекома. Поэтому у нас стратегия по развитию на 5 лет, а возможности проведения IPO в горизонте 3 года.
Я дополню, сказал Удар, в части касающейся вопроса привлечения денег, на втором слайде, или пятый слайд презентации, он был более подробно раскрыт, то есть хотел бы обратить внимание на два фактора. То есть мы привлекли средства в качестве кэшин, то есть это поступили, тем самым увеличив уставной капитал РТК ЦОДа, так же, как мы уже отмечали, у нас отрицательный чистый долг на текущий момент. Спасибо большое.
Да, спасибо большое.
Спасибо, и мы готовы ответить на следующий вопрос.
Иван Ким, Excellus Capital, пожалуйста.
Да, добрый день. Спасибо большое за подробную презентацию. У меня один короткий вопрос по поводу презентации стратегии. Когда стоит ожидать презентации новой стратегии на 5 лет? Спасибо.
Ну, коллеги, мы по-прежнему таргетируем конец первого квартала. Вчера на должность вице-президента по стратегии Ростелекома был назначен Сергей Крылов, который занимался этой практикой долгое время в McKinsey. Поэтому он должен завершить эту работу. Поэтому пока мы по-прежнему таргетируем конец первого квартала. Возможно, и ему потребуется чуть побольше времени для того, чтобы завершить эту деятельность, но мы не предполагаем уходить куда-то далеко влево, далеко вправо.
Спасибо.
Спасибо. И следующий вопрос.
На данный момент вопросов на русском канале больше нет. Берем вопрос с английской линии.
Следующий вопрос от Генриха Херста, Морган Стэнли, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за презентацию. У меня несколько вопросов. Первый. Можете, пожалуйста, рассказать об уровне оценки? Я так понимаю, мой мультипликатор здесь 7,8 EBITDA, я так понимаю, 2020 года. Можете, пожалуйста, рассказать, как определен уровень оценки, какой потенциал роста бизнеса вы рассматриваете? Кроме того, вы сказали, что в момент IPO вы ожидаете более высокой оценки. Вы имеете в виду в абсолютном выражении или также вы думаете, что и мультипликаторы могут быть более высокими? И на чем основана вот эта уверенность в том, что взгляд на оценку бизнеса может измениться? Кроме того, вы говорили, что сейчас у вас отрицательный чистый долг. А как вы считаете, какой у вас вообще целевой уровень долговой нагрузки вот этого бизнеса? Как вы планируете дальше финансироваться? И планируете ли вы все средства инвестировать в развитие, или вы думаете, что бизнес этот может начать приносить и дивиденды? Я извиняюсь, у меня много вопросов, но вот последний еще озвучу. С точки зрения роста, конечно, у вас очень оптимистичные прогнозы по росту. Можете, пожалуйста, поделиться, как он будет распределяться между, скажем, ростом органическим и неорганическим? Спасибо.
Хорошо, давайте я на часть отвечу, мои коллеги меня поддержат. Первое, мы считаем, что компания в силу того, что будет расти ее доля на рынке и объем выручки, объем EBITDA, она, естественно, будет в первую очередь, ее стоимость будет расти и через эту составляющую, но в то же время мы верим в потенциал повышения мультипликатора И если мы посмотрим на глобальные компании, то они торгуются с мультипликатором там больше 20. Мы не хотим сравнивать себя с, там, с Амазоном, но в потенциал этого роста верим. Мы видим большой аппетит инвесторов к компаниям лидерам, и считаем, что в тот момент, когда акции компании выйдут на биржу, мы планируем увидеть более высокий мультипликатор, по крайней мере, считаем, что он может быть больше 10. Если говорить про нашу долговую политику, то мы в целом будем придерживаться стандартных подходов на уровне не более 3 раз EBITDA, но в то же время, если мы увидим высокие темпы роста, возможно, временно перейдем через эту планку, но в целом мы не хотели бы выходить за стандартный взгляд рынка на приемлемый уровень долга.
Я дополню тогда еще. С точки зрения вашего вопроса, касающего EV, он раскрыт на слайде, то есть цифра в текущей оценке была в районе 75 миллиардов. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста.
На данный момент вопросов больше нет. Напоминаю, чтобы задать вопрос, необходимо нажать звездочку единицу. У нас есть дополнительный вопрос. Есть. Андрей Максимов, Tor Capital, пожалуйста.
Добрый день. Короткий вопрос. Вот у нас есть сейчас оценка бизнеса для этой сделки. Хотелось бы узнать, сколько Ростелеком вложил в компании и в прямой в капитал, в покупку компании для группы ЦОД, то есть какую стоимость для акционеров Ростелеком уже создал на данный момент. Спасибо.
Давайте мы попробуем еще раз ответить на этот вопрос. То есть подчеркну, что сумма, которую мы вышли по оценке, это независимая оценка, которую мы привлекали совместно с нашим акционером новым ВТБ. Мы совместно привлекали независимую оценку из большой четверки для того, чтобы обеспечить справедливую стоимость. Безусловно, объем инвестиций, который Ростелеком потратил для создания этого актива, меньше. Но более детальной информации мы не раскрываем, поскольку история создания направление центра обработки данных, на самом деле, это такая новейшая история Ростелекома. Еще 3,5-4 года назад мы закрыли первую сделку, купив активы SafeData. В тот момент мы занимали почетное место, наверное, в конце десятка игроков центров обработки данных. За короткий промежуток времени нам удалось совместной командой быстро возглавить этот рейтинг и в последующем наращивать свое преимущество.
И мы готовы ответить на следующий вопрос.
Александр Венгранович, Renaissance Capital, пожалуйста.
Коллеги, у меня 2 уточняющих вопроса. Вот первое я просто уже задавал, на самом деле просто до конца не получил ответ. По поводу продажи именно 44,8% в этой компании. Определялась сумма, как бы размер доли именно суммой сделки, или какая-то была еще дополнительная логика, почему вы продаете именно там 44,8%, почему это не 25%, почему это не 50% и так далее. И второй вопрос еще по поводу также программы кап-затрат, уточняющий. Правильно я понимаю, что в кап-затратах кроме приобретения там стоек и строительства дата-центров, также еще есть компонент затрат на разработки своих облачных сервисов, каких-то продуктов своих. И если он есть, насколько он значительный? Спасибо.
Да, спасибо большое. С точки зрения привлечения 35 миллиардов рублей, безусловно, мы, делая оценку и в целом разрабатывая любое инвестиционное направление, мы смотрим бизнес-план на ближайшие годы. И мы предусматривали привлечение инвестиций в том объеме, который нам необходим для развития и выполнения наших стратегических целей. В части формирования капекс-затрат, они содержат для себя как только общестроительные работы, так содержат покупку необходимого оборудования и, безусловно, содержат ПАС-решения. В частности, мы указывали на первый продукт в России, существенно значимый, которым мы можем гордиться, это Tionix, платформа виртуализации, и наше новое совместное решение с группой компаний «Ядро». Поэтому по стандартам МСВО, то есть те затраты, которые мы направляем на разработку собственных продуктов, SaaS-решений, мы капитализируем. Более точный объем инвестиций мы не раскрываем, но на текущий момент это менее 20% от общего объема капекса.
Я бы еще только, если позволите, добавил одну деталь, что в число капекса входит еще и закупка больших вычислительных мощностей. Потому что, надо сказать, и облачная платформа, и те частные облака, которые мы создаем на своем оборудовании. Поэтому у нас очень заметная составляющая капекс – это, собственно, инвестирование в вычислительную среду.
Да, и, может быть, я дополнил бы, Павел Григорьевич, важный вопрос был по поводу маржинальности. Маржинальность достигается не путем переупаковки, покупки оборудования в сервис для клиентов. Ключевой рост маржинальности заключается на создании определенных типовых архитектурных технологических решений, которые мы используем в модели представления частных облаков. Именно правильное пакетирование PaaS-решений инфраструктурных позволяет нам делать быстро масштабируемые облака, которые могут быть быстро развернуты для целей разного типа клиентов. То есть мы стремимся к тому, чтобы клиент потреблял сервисы облаков по мере его роста бизнеса, и ему не требовалось приобретать это вперед авансом для того, чтобы сохранить возможность масштабирования и роста. Это во многом привлекает как крупных государственных заказчиков, так и частный бизнес, которые гибко могут разворачивать инфраструктуру, географически распределяя ее по территории нашей большой родины. Спасибо большое.
Спасибо.
Анна Курбатова, Альфа-Банк, пожалуйста.
Да, большое спасибо. Еще что дополнительный вопрос. А вы не могли бы вы тоже в продолжении вопроса про капекс немножечко больше рассказать про ваши планы от увеличения количества стоек до 20 тысяч? То есть что-нибудь в региональном аспекте уже и с точки зрения временного графика? Уточните, пожалуйста, приведите дополнительную информацию. Спасибо.
Коллеги, у нас есть план, собственно, ну, такой региональной экспансии. Как я уже говорил, в прошлом году мы построили ЦОДы в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Годом раньше мы ввели ЦОД в Екатеринбурге. В настоящий момент мы начали строить вторую очередь ЦОДа в Екатеринбурге. Мы планируем в этом году, наверное, в начале следующего ввести первый ЦОД в Поволжье. Мы продолжаем освоение площадей в ЦОДе Удомля. В прошлом году мы закончили полностью, у нас первый ЦОД загружен. Мы начинаем строительство второго ЦОДа. В целом мы планируем, собственно, набранные темпы сохранять на освещаемый период и дальше вот нашего регионального развития. Наша цель – присутствовать во всех федеральных округах.
Ну, дополню, Павел Григорьевич, но с точки зрения приростного инкрементального объема, все равно по-прежнему в нашей стратегии мы видим, что Москва является центром основной облачной инфраструктуры. Мы идем за нашими клиентами, и большинство крупных IT-систем по-прежнему развернуты в Москве с георезервированием на территории страны. Поэтому наша программа предусматривает введение новых ЦОДов на территории Москвы.
Спасибо большое. Можно еще тогда задать такой вопрос, может быть, несколько экзотический, что ли? Вот в последние недели, годы прошедшего, были некоторые сообщения в СМИ о том, что есть интерес отрасли в строительстве, или, по крайней мере, обсуждение, да, как идея о строительстве ЦОДов в арктической зоне. Как вы к этому относитесь? Насколько и входит ли в это ваши планы? Какие за и против? Спасибо.
Ну, это экзотическая идея, которая периодически вбрасывается разными людьми, которые, в общем, наверное, не до конца понимают всю специфику. Ну, первое, и Владимир об этом сказал. Центры обработки данных и сегодня приближены к клиентам и к потребителям. И дальше, по мере развития сетей пятого поколения, все больше будет приобретать требования минимальных задержек. Поэтому с этой точки зрения, конечно, строить ЦОДы мы будем по-прежнему в больших городах. Если построить ЦОД далеко, далеко в Арктике, во-первых, мы не найдем туда персонал. Во-вторых, задержки будут большими. Даже если они будут приемлемыми, то для того, чтобы прокачивать большой объем трафика, нужно будет построить мощнейшие оптические линии. Поэтому в целом это абсолютно бессмысленное занятие. Единственное возможное преимущество размещения на севере – это снижение расходов на охлаждение. Но там много технических нюансов, которые при ближайшем рассмотрении это обстоятельство сводит к нулю. Поэтому мы считаем эту историю так очень придуманно и искусственно, о ней не думаем и никому не советуем.
Спасибо большое за комментарий, да, очень полезный, спасибо.
Большое спасибо за ваше участие, за внимание. Запись звонка будет доступна на нашем сайте. Если вы что-то пропустили, вы можете прослушать это еще раз. Ну и, как обычно, мы доступны для ваших звонков после, собственно, сегодняшнего мероприятия. Большое спасибо. До свидания.
Все хорошо. До свидания. На данный момент мы завершаем сегодняшнюю телеконференцию. Благодарим за ваше участие. Можете разъединиться.